Масквин кинулся за ней вдогонку. Гердер нервно сглотнул, обернулся зачем-то через плечо и припустил следом. На глазах у Масквина Грима подбежала к краю медленно растущей над полом ступени, и пол под ней пошел вверх, превращаясь в новую ступеньку, и она стала подниматься вместе с ним все выше и выше, балансируя, чтобы не потерять равновесие. Пол под ногами Масквина дрогнул, и мгновение спустя оказалось, что Масквин едет вслед за Гриммой, только ступенькой ниже. «Прыгай! Ну же, прыгай вниз!» — заорал он. «Нельзя доверять полу, который уходит из-под ног!» Он увидел бледное лицо Гриммы над краем ступеньки. «А что толку прыгать?» — спросила она. «Тогда мы сможем отойти в сторонку и спокойно все обсудить». Она рассмеялась. «Отойти? И как, интересно? Ты смотрел вниз?» Масквин оглянулся. Он уже уехал на несколько ступенек. Внизу была видна маленькая фигурка Гердера. Лицо как капля. Потмонах собрал всю свою храбрость и тоже прыгнул на ступеньку. Наверху не оказалось никакого Арнольда Лимитеда, ждущего гномов. Там был лишь длинный коридор с множеством дверей, и на них виднелись какие-то таблички. И еще Гримма. Она-то как раз ждала. Шатаясь, Масквин соскочил со ступеньки, которая тут же непостижимым образом исчезла в полу, и устремился к Гримме, на ходу грозя ей пальцем. «Никогда, никогда больше не смей такого делать!» — закричал он. «Да если бы не я, мы бы до сих пор стояли внизу!» — огрызнулась Гримма. «Ты же видел, Гердер едва не помешался от страха!» «Да, но кто мог знать, что ждет тебя наверху? Здесь же могли таиться сотни опасностей!» «И каких, интересно?» — высокомерно спросила Гримма. «Здесь...» — Масквин заколебался. «Ладно, дело не в этом. Сейчас не время». И в эту секунду ступенька, на которой ехал Гердер, доставила монаха прямо к их ногам. Оставалось только подхватить его и поставить на пол. «Ну вот», — просияла Гримма, — «мы снова вместе, так что все распрекрасно». Гердер оглянулся по сторонам, потом откашлялся и одернул рясу. «Я немного потерял равновесие», — объяснил он. «Уж больно ненадежны эти движущиеся лестницы, хотя со временем привыкаешь и к ним». Последовал новый приступ кашля, и, наконец, Гердер пришел в себя. Внимательно осмотрев коридор, он объявил: «Ну что ж, лучше нам не стоять на месте». Стараясь не шуметь, но мы на цыпочках двинулись вперед. Они миновали одну дверь, другую. «И что, за одной из них скрывается Уценка?» — спросила Гримма и тут же об этом пожалела. «Здесь, наверху, это странное имя почему-то звучало жутко. Нет, — мотнул головой Гердер, — его обиталище внизу, в подвале, среди горящих огней пламени». И он покосился на ближайшую дверь. «На этой вот написано: расчет заработной платы». «Это хорошо или плохо?» — спросила Гримма, разглядывая слова на лакированной деревянной табличке. «Не знаю». Масквин шел последним, постоянно оглядываясь. Ему было неуютно. В этом коридоре гномы были как на ладони. Здесь не было никакого укрытия, никакой щели, куда в случае нужды можно было бы спрятаться. Вдруг он остановился и показал пальцем на ряд странных, огромных красных штуковин, висящих на дальней стене. Гердер прошептал в ответ, что это всего лишь ведра. «Я видел их на картинке в одной книге. Она называлась «Колин и Сьюзан едут на море», — сообщил священник. «А что это на них написано?» Гердер прищурился. «Пожарное ведро», — прочитал наконец он. «Эге, аббат-то был прав. Ведра с пожаром». «Что, в этих ведрах пожар?» — не понял Масквин. «Ведра с пожаром?» — он пожал плечами. «Но я не вижу никакого огня». «Наверное, он спрятан внутри, накрыт крышкой, но он там, точно. Ведь если в молочных пакетах молоко, а в пивных бутылках пиво, то чему же быть в пожарных ведрах, как не пожару?» Гердера передернула. «Пойдемте-ка поскорее отсюда». Гримма еще раз взглянула на грозную надпись. Губы ее беззвучно шевелились. Потом она тряхнула головой и поспешила вдогонку за остальными. Но вот они достигли конца коридора, перед ними была огромная застекленная дверь.